Голгофский крест. Глава 11. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. 2 Тимофею. Крест и его постоянная сила действия. Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Филиппийцам 3:10. Вторично мы встречаем слово «смерти его», но на этот раз в послании Павла к его возлюбленным филиппийцам. Это послание было написано приблизительно 6 лет спустя после того, как было написано послание Галатам, в котором Павел с ликованием заявил «Я распят с Христом». В этих словах Павла мы слышим мысль об уподоблении Христу в его смерти как о непременном условии более сильного опыта действенности воскресения Христа. Во всем Священном Писании мы не находим более ясного доказательства постоянного действия силы Христа в жизни христианина. Павел был явно и несомненно обогащен силой и полнотой Святого Духа. Он получил свое поручение на основании прямого откровения Христа – понести благую весть о кресте. Он открыто проповедовал об освобождении от рабства греха, а в своем послании верующим в Риме особенно подчеркивал сообразование верующей души со смертью своего Господа, а также могущественное действие Духа жизни во Христе, который освобождает грешника от закона греха и смерти. Несмотря на все то, что оказалось уже позади апостола, несмотря на то, что он уже был запечатлен силой Духа Святого, несмотря на его личный опыт, мы видим, что Павел постоянно стремился все глубже и глубже проникнуть в смысл смерти Христа. Этот очевидный, более глубокий опыт – проявляется в словах Павла, которые ясно показывают, что более полная зрелость в духовной жизни означает глубокое общение со страданиями Христа. Ибо градация жизни воскресения, жизни воскресения в ее более полном значении, стремится, как то ни странно звучит, назад к кресту. Поэтому Павел стремится не упустить сокровище, которое содержит в себе небесное призвание Божье во Христе Иисусе, проявляя при этом сильное желание сообразоваться со смертью своего Господа, с тех пор, как он знает, что в истине, если только с ним страдаем, содержится другая истина, чтобы с ним и прославиться. Обратимся к посланиям апостола, а также посмотрим на его личную жизнь и постараемся понять, что значит сообразоваться с смертью Господа Иисуса Христа и как это сообразование воплощается в повседневном опыте. Решение умереть. Мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам. Из этого отрывка ясно видно, что как бы мы полностью не осознали свою смерть со Христом, как бы не приобщились к силе воскресения, мы тем не менее возвращаемся в положение, где должны чувствовать, что не только как допустимый принцип, а как факт и истину, что в нас самих нет ни силы для борьбы, ни источников помощи. «Не надеялись остаться в живых», – пишет Павел. На этот вопрос, однако, мы получили ответ от Бога, который сказал нам, что мы сами в себе имели приговор к смерти. И этот приговор поверг нас в такое отчаяние, что мы почувствовали непреодолимую нужду броситься к его ногам с верой, что только он один может воскресить нас из мертвых. Мы знаем, что Он избавил нас, когда мы находились в крайних бедствиях. Поэтому и сегодня мы возлагаем на Него все наше упование, что Он и впредь будет избавлять нас. Притом, всякий раз все полней и полней. В этом и заключено значение всевозможных скорбей, которые нас постигают, которые обрушиваются на нашу душу, вызывающую с радостью «Я распят со Христом». Нам необходимо постичь тот факт, что сила Бога, воскрешающего из мертвых, проявляется в том, что Он допускает нам прийти в такое состояние, когда мы чувствуем и видим, что пришел конец всей нашей мудрости. Тогда Он помещает нас на новые места, в новые обстоятельства, которые превосходят все наши возможности. В этих новых обстоятельствах мы убеждаемся, что нам не найти сил вне Бога для преодоления постигших нас трудностей. Тогда мы смиренно приходим к Нему за силой и помощью. С тех пор, как апостол Павел оставил нам описание своей жизни и того, что он постиг у ног своего воскресшего Спасителя, мы, несомненно, понимаем, что нам угрожает длительная, как наша жизнь, опасность уповать на самих себя. Нам необходимо покончить с упованием на самих себя. В этом очевидна наша необходимость, если мы хотим, чтобы в нас открылась сила воскресения Христа. Итак, примем решение умереть для себя, умереть вместе с Ним для старой жизни, чтобы воскреснуть для новой в нашем Господе Иисусе Христе. Распят в немощи. Ибо хотя Он распят в немощи, но жив силой Божьей. И мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы силой Божьей в нас. 2 Коринфянам. В этих словах мы находим вторую сторону сообразования с Его смертью. Это человеческая немощь Христа, находясь в которой Он был поведен как агнец на заклание, находясь в которой Он оказался беспомощным жертвенным агнцем в руках людей. Эта немощь была для Павла образом его собственной немощи. Он смотрит на Сына Божьего, который был распят в немощи, и восклицает: «Я тоже немощный в нем». Однако затем Павел вспоминает о Христе, который был воскрешен силой Божьей, славой Отца Своего. И этот факт превращается для него в радостную уверенность, что и он в своих немощах может иметь участие в жизни Христа посредством той же укрепляющей силы Божьей. Поэтому-то он и добавляет: «Хотя мы немощны в нем, но будем живы силой Божьей в нас». «Сам по себе я очень немощный», — восклицает Павел. «К тому же я еще распят в немощи. Но сообразуясь смерти моего Господа, я рассчитываю на то, что Его жизнь будет действовать во мне, а через меня она будет воздействовать и на вас, коринфяне. Общаясь с вами, я буду проявлять не свою немощь, а божественную силу Христа, которая говорит через меня. Я сознаю, что я слаб и немощен, но Он отнюдь не слаб и не немощен, действуя через меня. Он могущественно действует через меня. Именно так Он хочет действовать и через вас». Распят в немощи – это одна из сторон сообразования Его смерти. Но как еще много тех, которые полагают, что они должны чувствовать силу в самих себе, что они должны быть, так сказать, накопителями силы, то есть заряженными батарейками небесной динамики. Это человеческое разумение болезненно препятствует нам в постижении этих небесных тайн. Будем, однако, помнить, что божественный идеал силы открыт нам в молчаливом страдальце, там, на пути на Голгофу. Божественная немощь сильнее людей. Она совершенно противоположна человеческому представлению о силе. Весьма необходимо, чтобы Дух Святой открыл нам глаза, чтобы мы могли увидеть образ, которому нам следует уподобляться. Нам необходимо все более силы этого Духа, которая будет возбуждать в нас желание к подобному сообразованию с Ним. Сообразоваться со смертью Его на стороне воскресения Христа означает проявление в нас все более глубокой немощи, а не проявление все умножающегося чувства силы в нас. Немощь, которая фактически является в нас распятием, эта немощь должна быть резко противопоставлена нашему плотскому чувству, что мы в состоянии совершить то или иное дело. Запомним, однако, что души, которые ходят в осознании этой своей немощи, тем не менее ходят верой в силу Божью, действуют верой в силу Божью, верой во Христа, который говорит через меня, верой в силу Божью, которая поможет каждому жить вместе с Ним более для других, нежели для самого себя. Это поистине жизнь веры. Немощь, страх и содрогание верующим, сопровождаемые проявлением Духа и силы в сердцах других и в жизни других, это путь Божий для откровения жизни Христа в тех, которые распялись с Ним. Умирание Господа Иисуса. Всегда носим в теле умирание Господа Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылось в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Еще раз обратим наш взор на глубокое понимание Голгофы, которым обладал Павел, и посмотрим, как смерть Иисуса и жизнь Его воскресения обладали всеми Его мыслями и являлись для Него основанием духовной жизни. Мы хорошо сделаем, если это место Священного Писания сочетаем вместе с Римлянам 6 главой, которая описывает субъективные результаты объективных размышлений над делом Христа на Голгофе. А без этого субъективного действия смерти Господа Иисуса Христа верующим не будет иметь места возрастающее откровение жизни Иисуса в силе через нас в окружающем нас мире. Многие знают истину об общении с Христом в Его смерти и считают себя распятыми со Христом. С радостью этого нового миропонимания они приступили к труду, сознавая свою полную зависимость от воскресшего Господа, и некоторое время обладали свидетельством запечатления Богом. Однако постепенно могучий поток земной жизни начинает их увлекать, свидетельство запечатления становится пустым, как звучащая раковина, причем, к сожалению, они часто сами этого не сознают. В чем причина этого? Причина в том, что они живут минувшим опытом избавления через крест. Они не понимают того, что на основании объективных размышлений о Голгофе и о смерти с Христом, смерть продолжает оставаться основанием возрастающей жизни, ибо мы всегда носим в теле умирание Господа Иисуса. Это неизменное условие постоянного откровения Его жизни. Что означает умирание Господа Иисуса в практическом опыте повседневной жизни детей Божьих? Это видно из сопоставления данного отрывка с 6 главой послания к римлянам. Христос на кресте был тесним со всех сторон, но Он не был ограничен в своей силе ожидать. Он пришел в ужас от того, что Отец Его скрыл от Него свое лицо, и потому воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но Он не был в отчаянии и в сомнении. Его преследовали власти тьмы, но Он не был оставлен Богом, который укреплял Его до конца. Он умер, но не погиб, потому что Он жив силой Божьей. Так страдал и был тесним и Павел в преследованиях и в страхе, но он всегда был верен основанию креста, которое ему открыл Христос. Поэтому во всех страданиях и преследованиях он сохранил в теле своем умирание Господа Иисуса, чтобы тем могущественней могла в нем открыться жизнь Иисуса в силе воскресения. Бог допустил ему дойти до такого состояния, когда он убедился, что окончательно истощились его собственные силы, чтобы в нем действовала исключительно сила Христа, которая его постоянно и укрепляла. Так поступает премудрый Господь со своими детьми, чтобы затем держать их в должной зависимости от себя, чтобы они превратились в подлинно пустые сосуды, пригодные для его употребления. Он вытесняет из них их собственные силы и крепость, чтобы побудить их взять у него необходимые силы. Господь знает, в какие обстоятельства их поместить, посредством которых только его жизнь будет их наполнять. Он знает, на какие места их привести, где окружающий их со всех сторон натиск и давление побудет их обратиться к его неисчерпаемым источникам помощи. Он приведет их в лабиринт страхов и ужасов, где они убедятся, как верно руководили ими его святые руки. Он отпустит их в плавание по бурному морю, где волны будут бросать их из стороны в сторону, но и там он их не оставит. Он повергнет их на землю. Все обстоятельства жизни он направит против них. Он восстановит против них окружающих их людей. Но, тем не менее, они и в этих обстоятельствах увидят, что жизнь Иисуса открывается в них в силе, в божественной выдержке и в терпении для славы Его вечной благодати. Непрестанно предаемся на смерть. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 4:11. На первый взгляд этот стих может показаться нам лишь повторением предыдущего. Но в словах, которые произнесены Духом Святым, в малейшем отклонении и оттенке содержится определенное значение. Здесь имеется различие, которое указывает нам на более глубокое сообразование с смертью Господа, а именно на сообразование ради Христа и ради других. Заключительная фраза, кончающаяся 7 стихом отрывка, говорит нам, что прежде всего мы носим умирание Господа Иисуса ради нас самих, чтобы нам постоянно оставаться в том положении, что у нас нет собственных сил и что преизбыточная сила принадлежит Богу, а не нам. Поэтому теперь верующий, который покончил с самим собой, в глиняном сосуде которого открылась жизнь Христа, все глубже, как видим, и все сознательней, непрестанно предается на смерть ради Иисуса. Предадим себя немощам за других, перенесем искушения за других, перенесем ужасы за других, вступим в борьбу за других. Все это ради того, кто умер, чтобы видеть плод труда своей души и чтобы нам обрести полноту в Духе Святом. Согласны ли мы, дети Божьи, в такой мере следовать за Господом? Не переносили ли мы страдания ради страданий в надежде, что придет час, когда мы испытаем полнейшую ясность в своей духовной жизни? О, в какой ничтожной мере мы постигли закон приношения плодов! В общении с собой Он ведет нас, чтобы и для нас в нем засиял свет жизни, и чтобы навсегда исчезли облеченные тучами и облаками представления о делах Божьих. Тогда мы поймем, что фактически Он вел нас от одной ясности к другой, вел нас перед светом лица Своего, чтобы нам быть в еще более тесном общении с тем, кто умер за нас. И чтобы нам еще глубже понять, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это следствие того, что мы непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Смерть могущественно действует в нас, чтобы в других произвести плод жизни. В нас может быть желание, чтобы Господь употребил нас для приобретения душ. Но действительно ли сильно в нас это желание? Достаточно ли оно сильно для того, чтобы ради других пренебречь своей жизнью и для самих себя не сохранять ничего более, кроме немощи? Это действительное самопожертвование, действительное самоотречение, действительное самоотрицание. Это подлинный дух Христа, подлинное откровение жизни Иисуса в смертном теле. Ибо именно это и есть любовь Христа, которая привела его на Голгофу, где он претерпел смерть со всеми ее невыразимыми ужасами, со всем ее позором, чтобы нам иметь жизнь в Боге. Имеется только один путь, чтобы действительно приобретать души для Христа. Это путь жертвы. Этот путь стоил Христу жизни на Голгофе, а вместе с ним он должен стоить и нам жизни, если только мы хотим быть каналами, через которые потечет жизнь для других. Если мы постигнем крест с его подлинной внутренней сущностью в глубинах нашего существа, тогда и другие сердца испытают соприкосновение с силой креста в своих глубинах. Тогда крест родит и в них силы к жизни. Ибо в той же степени, в какой смерть могущественна в нас, в той же степени она родит жизнь в других душах, за которые тоже умер Христос. Это жизнь апостола, которую каждый искупленный должен повторить на своем опыте. Это жизнь принесения плодов. Это отцовство, которое Павел имел в виду, когда говорил, что он родил нас словом Евангелия через Иисуса Христа. И сегодня имеются десятки тысяч учителей, но отцов, как и тогда, теперь мало. Немного тех, которые добровольно согласны постичь тайну сообразования смертью Христа, которая влечет за собой труд для душ в союзе с тем, кто совершил свой труд для нас на Голгофе. «Смерть действует в нас», – писал апостол Павел. Достойно внимания то, что в 8 главе к Римлянам, с его богатым и славным Евангелием о свободе через Духа жизни во Христе Иисусе, с его раскрытием свободного и радостного доступа к Отцу, с его свидетельством об обитании Духа Святого и с его свидетельством о наследии и об общении с Христом, что в этой главе содержится захватывающее описание сообразования смерти Иисуса, которое внешне сопровождает нас во всем том, что описано выше. «За тебя умерщвляют нас всякий день. Почитают нас за овец, ведомых на заклание», — говорит Павел. Но далее он восклицает с ликованием и победой. «Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Христос стал агнцем, которого повели на заклание, и мы избрали его крест и считаем себя закланными. Имеется ли в том что-либо особенного, что и прочие почитают нас закланными, как и мы себя почитаем, что они рассматривают нас как овец, которых и теперь ведут на заклание? О, дети Божьи! Мы можем проповедовать крест, можем бороться за него, но наша проповедь будет тщетной, если мы не будем готовы жить под крестом, чтобы сказать вместе с Павлом, что ради него нас умерщвляют каждый день». Тогда смерть Иисусова могущественно проявится в нас, тогда она произведет в других жизнь для славы умершего за нас и воскресшего. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. В нас пустота, немощи, страдания, мы под гнетом, в ужасах и в страхе, а жизнь в вас. Да, Отче, ибо это благоугодно Тебе. Пусть будет исполнена Твоя воля в моей жизни, как Ты этого хочешь. Глава 12. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3.21. Призыв к кресту. «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Матфея 10 глава. На пути к кресту Господь воскликнул: «Возьми крест свой и следуй за мной». Но он не объяснил, что означает это несение креста, пока сам не вошел через смерть по ту сторону могилы, и пока не вознесся на принадлежащее ему место одесную Отца Своего в славе. Уже оттуда он объяснил через свое избранное орудие, через апостола Павла, что означает несение креста, каковы его требования ко всем, кто хочет следовать за ним. Весьма знаменательно то, что Павел нигде не говорит «возьми свой крест на себя», но он всегда возвещает крест Христа, подчеркивая, что этот крест уже одержал победу, и что Он предлагает всем верующим войти в триумфальное шествие Господа. Слова Павла разъясняют призыв к кресту, который прозвучал из уст Агнца, направлявшегося на Голгофу, а слова Христа, в свою очередь, разъясняют слова Павла и его проповедь. Хотя крест уже восторжествовал, хотя уже совершилось дело избавления и победы над адом, каждый верующий, однако, лично в порядке опыта должен взять на себя крест Христа и сознательно последовать за Агнцем и его крестным путем здесь на земле. Призыв к кресту, раздавшийся из уст того, кто сам претерпел крест, сегодня достигает каждого искупленного и показывает ему единственно возможный путь в нынешнем мире для каждого последователя Агнца. 5 раз упоминают евангелисты призыв Христа к несению креста, но всякий раз они указывают на различные действия креста в жизни верующего, обнаруживая при этом, действительно ли он послушен этому призыву. Из слов учителя мы прежде всего убеждаемся в том, что путь креста неизбежен. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником» – Лука 14. Путь креста был неизбежен для Иисуса, он сказал Никодиму. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому». Ученикам же Иисус сказал, что ему должно пойти в Иерусалим, чтобы там пострадать. «Я отдаю жизнь мою», – сказал он в другой раз. Он должен был отдать жизнь свою за овец, чтобы возвратить их своему отцу. Но путь один и тот же и для учеников, и для Агнца. Не сказал ли он, что кто не возьмет креста на себя, хотя и пожелает последовать за ним, тот не может быть его учеником? С тех пор, как Христос вместо грешника взял на себя его грехи и пострадал за них, чтобы искупить этого грешника, всякий, кто хочет научиться у Христа, должен взять на себя крест Христа, ибо иначе он не может научиться у Христа. До того времени, пока Господь Иисус Христос не начал показывать своим ученикам пути, которые лежали перед Ним, они не знали, что означает следование за Ним. Они услышали Его первый призыв, обращенный к ним, оставили все, последовали за Ним, веря, что Он – Христос, Сын Божий, как сказал однажды Петр. Ибо в своих сердцах они знали, что Он говорил слова жизни вечной. Притом они видели Его могущественные дела и с удивлением рассматривали Его благодать. Но крест, страдать и умереть – такие мысли никогда не приходили им в голову. Хотя Господь, когда они удивлялись всему, что Он совершил, сказал им: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли Его слов. Точно так же бывает со многими детьми Божьими и сегодня, хотя и с некоторой разницей. Они знают, что Христос понес крест, и что они имеют жизнь через Его смерть. Но они совершенно не знают того, что Он понес крест, который должен быть и их крестом. Они совершенно не постигли того, что у распятого Господа должны быть и распятые последователи. И что у истинного ученика Агнца тот же путь через смерть, как и у его учителя. Ибо Агнец смог идти на земле только одним путем, и этот путь привел его к Голгофе. Престол был дарован Агнцу, который умер и воскрес, только на небесах. Значение креста. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной». Отвергни себя. Это отнюдь не значит отказаться от приятных дел и вещей. Это не значит отказаться от любимого греха. Это значит отвергнуть самого себя и все, что сопряжено со своим «я», то есть себя самого как центральный источник или как причину действий и поступков, самого себя как центральный объект всяких дел, которые извне приходят к человеку. Себя самого. Всякое другое слово только ослабило бы значение, которое Господь придает кресту, ибо крест объемлет целую сферу совершенного на Голгофе избавления, как это открыл впоследствии апостолу Павлу воскресший Господь. Весть о Голгофском кресте – является для человека спасением от самого себя. Если человек возьмет на себя добровольно крест Христов, проникшись духом креста, как это откроет ему Господь, если он отвергнет себя и пренебрежет собой, распявшись со Христом на кресте, то таким образом он освободится от рабства греха, освободится от ужаса закона и от духа мира, а также от власти зла. О, блаженное Евангелие Голгофы! Как оно просто, как глубоко, как действенно и как мудро. В его свете человек понимает, что его «я» является центром, ядром всякого беспокойства, всяких мятежных настроений, всякого эгоизма, жадности, гордости, всякого греха. Рассматривая себя как пригвожденного к кресту, отвергай себя ежедневно. Перестань проявлять над собой ежедневно сожаление. Избирай в тишине и спокойствии путь креста, и ты не только последуешь за Агнцем на Голгофу, но взойдешь на небеса и сядешь на его престоле. Глубина креста. Отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея 16. Трижды произносил Господь свои таинственные слова, которые призывают к несению креста. Слова эти непонятны плотскому человеку, а также тому верующему, который ходит по образу мира сего. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Лука 9. Опять, когда Господь говорил не о кресте, а о пшеничном зерне, которое падает в землю, чтобы умереть, он использует почти те же самые таинственные слова, что и прежде. Опять он говорит: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Иоанна 12. Мы бываем очень довольны, когда нам удается отказаться от наших грехов, и мы просим Господа тогда о том, чтобы Он и впредь даровал нам ту же победу. Но мы часто не видим, что «я» в человеке также очень часто препятствует обитанию Духа Святого в человеке, как и его грех. Еще меньше мы видим, что жизнь, которая течет в нас из источника ветхого Адама, тоже может препятствовать откровению жизни Иисуса в нашем смертном теле. Но какую жизнь человек не должен сохранять? Что человек теряет, приобретая жизнь Христову? Какова жизнь, которую мы любим, вместо того, чтобы ненавидеть ее, посредством которой мы терпим урон для вечности? В Евангелии Луки 9:24 мы ставим в скобках рядом со словами «душа» слово «жизнь». Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам проливает на этот вопрос более глубокий свет, когда он пишет: «Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий». И далее Павел пишет: «Первый человек из земли перстной, а второй человек – Господь с неба». 1 Коринфянам 15 глава. Жизнь, которую мы призваны ненавидеть, это жизнь, унаследованная от первого Адама. Мы могли бы назвать ее душою живущей, в отличие от небесной жизни, которую мы приобретаем от общения с Господом, обитающим теперь на небесах. В другом месте Господь описывает жизнь человека, называя эту жизнь его собственной жизнью. Господь говорит, что человек любит эту жизнь, потому что она составляет часть его самого. Мы любим нашу жизнь, которую апостол называет «душой живущей», потому что она господствует в сфере чувств и сознания и более родственна делам земли. Жизнь чувств сильно пронизывает истинную жизнь от Бога во дни земного странствования детей Божьих. Отсюда постоянно изменяющиеся настроения, отсюда восходящий и нисходящий опыт многих, даже если они не могут быть обвинены в решительном непослушании или в каком-нибудь грехе. Жизнь же в духе, хождение в духе, исключительная зависимость от того, кто нас оживотворяет, приводит нас в царство, где господствует мир без конца, который далеко выходит за пределы плотских чувств и сознания и превосходит постоянно меняющуюся радость жизни. Эта новая жизнь является делом Духа Святого. Задача духовного меча, который есть Слово Божье, состоит в том, чтобы отделять все душевное от подлинно духовного. Евреям 4:12. Если Слово Божье обильно пребывает в нас, тогда, безусловно, налицо такое разделение. Поэтому наша задача и состоит в том, чтобы ненавидеть проявляющуюся в нас душевную жизнь. Мы можем отрешиться от нее только посредством того, что распнем ее на кресте. Если мы хотим следовать за Агнцем, то его жизнь должна открыться в нас так, что мы, живя среди людей, будем ходить по его следам, а для этого нам необходимо постичь глубину креста. Если мы хотим войти в обладание всеми благодеяниями его смерти, то нам необходимо отречься от самих себя, от своих дел и от своей сущности, возненавидеть их, отказаться от них и принять его естество. Насколько глубоко и далеко пойдет процесс самоотречения, настолько глубоко и далеко мы постигнем и силу его воскресения. Мы отказываемся от наших грехов, чтобы умереть для них на Голгофе. Мы отказываемся от мира, чтобы умереть со Христом для мира. Мы отвергаем свое собственное «я» и самих себя и открываем Христу простор для того, чтобы Он господствовал в нас. Точно таким же образом мы отказываемся от душевной жизни, из которой вытекают все действия нашей земной жизни, и постоянно носим в теле умирание Господа Иисуса Христа. Так мы все более приближаемся к жизни во Христе и создаем условия для того, чтобы она открылась в нашем смертном теле, и затем через нас оживила и возродила души, окружающие нас. Крест и земные оковы – связи. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Матфея 10 глава. Здесь мы видим одно из многих отношений, которые заключены в процессе взятия на себя креста. Здесь мы видим, что должно означать отречение от душевной собственной жизни. Собственная душевная жизнь человека может быть связана крепкими земными узами. Эти узы, которые принято называть законными, могут так крепко держать человека, что необходимо действие Голгофского креста, а также глубоко проникающее воздействие Духа Святого, чтобы эти узы оказались на полагающемся им месте в Господе. Тяжелейшая работа, которую предстоит совершить духовному мечу Слову Божьему, состоит в разделении души и духа в области их земных отношений. Никто из людей не может идти путем следования за Агнцем, чтобы порою и местами не подходить к точкам, где требования распятого приходят в противоречие с узами любви. В этих точках врагами человеку становятся его домашние. В этих точках часто любимые руки прибивают человека гвоздями к кресту. Вот поэтому наш учитель говорит нам: «Кто любит близких родственников более, нежели меня, недостоин меня». Послушное Господу сердце, обливаясь обильными слезами, готово следовать за Господом и у Его ног слагает все, к чему привязана его жизнь. Это сердце добровольно, отказываясь от всего ради Него, вновь обретает от Него все это обратно, но все это уже просветлено для Него небесной радостью. Разве мало страданий причиняло Господу заявление Его родственников, утверждавших, что Он вышел из себя? Разве мало страданий причиняло Господу непонимание Его близкими, возложенной на Него необходимости исполнять волю Его Отца? Он не мог делать на земле ничего другого, как только совершить волю Своего Отца Небесного. Даже и тогда, когда Ему необходимо было идти путем, который так противоречил желаниям и ожиданиям Его друзей. Именно так и должно быть в жизни каждого ученика Агнца. Но с каждым своим шагом, если только этот шаг совершен в послушании Богу, этот ученик будет уподобляться своему учителю. Наступил же день, когда братья его уверовали в него, и тогда исполнилось его слово: «Кто потеряет, тот найдет». Крест и исповедание Христа. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марк 8 глава. Связь, в которой находятся эти слова с текстом Евангелия, показывает нам душевную жизнь с ее стремлением к популярности, а также с ее сильным страхом перед людьми. Этот страх воздействует на нее так, что верующий порой стыдится Христа и его слов, особенно тогда, когда грешный и лукавый народ отвергает Христа и его слово. Ничто иное, как только взятие на себя креста Христова, может освободить нас от мира и от наших желаний, а также от душевной жизни здесь на земле. Тогда нам не придется более стыдиться ни его самого, ни его слова, ибо мы выйдем за стан нося его поругания. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Сказал далее Господь в связи со своим призывом к кресту, когда Он говорил о потере жизни человеком ради Него и ради Евангелия. Господь знал наперед, что весть о кресте вызовет огромное возбуждение, что для многих она явится камнем преткновения. Павел говорил, что ему открыто Евангелие – это слово о кресте. Проповедовать Христа как идеального человека – это не слово о кресте. Плотской человек добавляет, что нагорная проповедь Христа превосходит слова любого проповедника, который когда-либо появлялся на земле. Древний обольститель людей даже вдохновляет их на то, чтобы они копировали жизнь, описанную в Нагорной проповеди. Если только они оставят в стороне Голгофский крест и Христа как того, кто дает силы для несения креста. Еще более сатана может дать тебе силы для внешнего и кажущегося послушания законам Царствия Божия, если только ему удастся обольстить душу так, что она примет Евангелие, которое, однако, не является подлинным Евангелием Иисуса Христа. Проповедовать Евангелие Христа и его крест, а также мир с Богом посредством крови и креста, а также крест, который говорит об отделении от мира и о полной отдаче мужу скорбей, умершего на Голгофе, это значит требовать внутренней потери жизни. Это значит отречься от душевной жизни, ибо вследствие такой проповеди, такого Евангелия, человек теряет душевную жизнь с ее любовью к славе человеческой ради Христа и его Евангелия.